уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 5 минут, у микрофона Владимир Карпов, в эфире программа «Умные парни», и с нами сегодня Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер. Здравствуйте, Карен Георгиевич.
Здравствуйте.
К вам как художнику вопрос. Если посмотреть на то, что происходит в международной политике, то аналогии с кинематографом напрашиваются сами по себе. Уже есть на планете Земля главный мировой злодей, и как бы мы этому не противились, но это, скорее всего, Российская Федерация. Вот видите ли вы какие-то плюсы для нас, как для мирового злодея на планете Земля?
Ну, определенные плюсы в этом есть, конечно, на мой взгляд. Вообще суть дела в противостоянии России и Запада. В общем, на самом деле ничего нового нет. Нам свойственно, живущим сегодня, в сегодняшний момент, это как бы воспринимать как нечто исключительное, но вообще-то это длится уже очень
веками.
Давно. Это веками длится. Так что, а уж, допустим, людям моего поколения, которые помнят советское время, но мы в таком состоянии жили постоянно, мы даже вообще не очень заморачивались, как это, извините за вульгаризм по этому поводу. Ну, во всяком случае, те, кто обычные граждане, так сказать. Ну, да, это было противостояние. Постоянно нас что-то там уличали в чем-то. Постоянно было это взаимное, значит, обвинение. Ну, правда, Советский Союз был, конечно, в этом смысле... Ну да, он был, конечно, мощнее, просто даже в силу того, что Варшавский пакт был, союзники были, так сказать. Но, с другой стороны, Россия, особенно после обнародования той программы, которую президент обнародовал, вообще это выглядит очень внушительно. Поэтому, ну, в общем, это такая...
Нет, мир не
так устроен. Если вы почитаете историю, мир только и состоит из того, что все крупные силы всегда друг друга противостояли, стремились ослабить или даже уничтожить. Это, к сожалению, это природа человека, поэтому я на это так смотрю.
Это тонкость есть. Вам-то не привыкать, потому что вы выросли в обстановке, когда, в принципе, это противостояние было на своем пике, империя зла, Советский Союз.
Да, империя зла. Все это мы проходили.
В восприятии актера, кстати, Рональда Рейгана. Поэтому кинематографичность была тогда и возвращается сейчас или уже вернулась, и мы вот только к этому привыкаем. Но выросло целое поколение, для кого это в новинку. Кто не привык себя воспринимать частью той самой империи зла, если хотите. И они сейчас смотрят на происходящее и пытаются понять, а слушайте, а как себя вести, как себя чувствовать. И обстоятельства изменились еще в том смысле, что границы открыты. То есть тогда мы существовали, были сами по себе, в чем-то самодостаточны, и, в принципе, такого перетока информации не было, когда мы «Рэмбо» там 3 посмотрели с нашими советскими десантниками. А здесь уже другой мир, другие обстоятельства, и люди, как выясняется, тоже другие. Как с этим жить?
Да, молча.
Как, что вы может, имеете эксплуатировали. В виду, да.
Что вы имеете в виду? Я думаю, дело-то очень просто. Если вы хотите занимать какую-то позицию в мире, то да, за эти позиции надо бороться. И, собственно, в этом надо сказать. Я вот... Моя позиция понятна, да, и меня часто упрекают, там, я вот антизападный. Я вот не антизападный, я абсолютно понимаю, так сказать. Они очень прагматичны. Они всегда сражались за свои интересы. И делали это всеми доступными способами. И в этом логика их поведения. Ну, что ж, строго говоря, если они выигрывают, они выигрывают, если они проигрывают, они проигрывают, но надо понимать, что в этом мире никто тебе ничего не принесет на блюдечке, вот и все. Эти 90-е годы, когда мы, в общем-то, все сдали, и как раз была некая иллюзия, что вообще можно построить какой-то новый мир.
Это в начале 2000-х тоже это еще
идея была жива. Идея, да. Ну, для нас это известно, чем кончилось. Практически разрушением страны. Поэтому иллюзий больше быть не должно. Вот. Поэтому, ну, это...
Стоять, не шататься,
эксплуатировать... Нет, шататься не надо.
Эксплуатировать...
Не надо шататься.
Не шататься, я и говорю,
да. Да, шататься не надо. Будете шататься, вас толкнут, и вы упадете. Нет, шататься не надо. Надо точно знать свои интересы, надо выстраивать их, надо быть хладнокровными, вот, и... При этом, конечно, я повторяю, понимать, что это состояние надолго. Это не просто так.
Образ мирового злодея с точки зрения, вот именно если говорить о коммерциализации, может быть коммерчески успешным?
Ну, конечно, он будет разыгрываться дальше. Хотя я вижу, что, в общем, пока на самом... Я думаю, что все-таки и на Западе... Творческая интеллигенция, она все-таки в некотором смысле с сомнением. Это не так, как во времена вот Советского Союза. Это все-таки нечто другое. И поэтому я не думаю, что это приобретет такой характер, как было во времена СССР. Мне так кажется, во всяком
случае.
Тогда-то
действовали вопреки.
Они вообще-то надломлены в этом смысле. Потому что... Там достаточно много умных людей, которые абсолютно не разделяют вот эту линию. Они понимают, что вообще это все ведет и может привести, к сожалению, к довольно тяжелым последствиям.
Я не знаю таких людей лично, но поступали сигналы, в том числе и от некоторых наших слушателей, которые проживают в Великобритании, что им приходят какие-то письма с угрозами, смс с угрозами, ну вот якобы потому, что они русские. В связи с этим возникает ощущение, что сейчас по всем фронтам будет попытка, ну вот как-то отсечь Россию. У вас, как у режиссера, какие-то культурные контакты обрывались в связи с происходящими событиями? Какие-то приглашения на фестивали отзывались вам, как режиссеру, или нет?
Ну, пока таких прямых нет, прямых пока не было, так сказать. Я могу допустить, что в пару раз, может быть, это влияние оказывалось. Но у меня нету прямых свидетельств этого, поэтому я бы не сказал. Но я думаю, мы немножко еще действительно себя запугиваем вот этот тезис «мировой злодей». Ну, слушайте, вообще у нас противостояние с западной цивилизацией. На самом деле, то, что называется романо-германской цивилизацией, как Гумилев ее называл, я с ним совершенно согласен. Это цивилизация вообще состоит, на самом деле, из 5-6 стран. Вот ее костяк, включая Соединенные Штаты, которые вообще часть этой цивилизации. Но вообще мир сегодня огромен. Он гораздо, кстати, более огромен, чем он был во времена Советского Союза. Не забывайте, что во времена Советского Союза Китай практически был очень слаб. Вся Азия, она практически не существовала. То есть существовала, но она политически не существовала. Но
термин «азиатские тигры» чуть попозже появился.
Ну, да. Конечно. Сейчас совсем другая ситуация. Сейчас мир совсем другой. Сейчас Латинская Америка, сейчас Африка совсем другая, поэтому не надо себя так запугивать. И мы есть конфликт между нами и вот этой самой романо-германской цивилизацией, конфликт давний, конфликт, который на протяжении нескольких столетий, конфликт очевидный, это борьба за Европу, за господство в Европе на самом деле. На самом деле, по существу это так, это борьба за господство в Европе. И, кстати, я напомню, что за последние 200 лет Россия почти 100 лет практически господствовала в Европе. Это после Наполеона, когда фактически Россия диктовала все условия, и после Второй мировой войны, когда, в общем, ну, во всяком случае... значительная часть Европы была под контролем нашей страны. Там все столицы великие мира, там Берлин, Вена, Прага, Будапешт. Так что эта война, эта борьба ведется с переменным успехом. Вот она и ведется. И, собственно, в этом ее суть. Но говорить о том, что мы являемся вот как бы весь мир, империя, мировой злодей, мы не являемся мировым злодеем для огромного числа стран, которые сегодня имеют серьезный политический вес, в отличие от того времени, когда был СССР, когда фактически мы действительно были одни.
Нет ощущения, что мы сознательно отрезаем себя от того, как вы выражаете роман германского мира, вот для того, чтобы подчеркнуть, что мы другие, что нам с вами не по пути, ну и так далее. Все время это подчеркиваем.
Ну, мы же в данной ситуации, понимаете, у меня разные были отношения к тому, что делал Советский Союз, и были вещи, которые я совершенно не принимал, в том числе и в политических, например, там как война в Афганистане. Я считал, что это была ошибкой, так сказать, и, в общем, до сих пор считаю, что это была ошибка, но сегодня-то, ну, дело очевидно, это не было спровоцировано, это действительно давление абсолютно не спровоцировано Россией, оно невыгодно Российской Федерации, которая действительно начала только-только возвращать свою государственность фактически после событий 91-го года, поэтому в этом смысле это можно трактовать как нападение на Россию, поэтому говорить о том, что смущает, не смущает, ну, что делать? Это в 41-м году, если на вас смущало нас это, ну, что делать? Такова ситуация.
Я предлагаю чуть дальше пойти и посмотреть уже на то, что происходит в Российской Федерации. На сайте Кремля появился перечень поручений, данных президентом по итогам послания Федеральному собранию. И я просто, если посмотреть, там о культуре ни слова. Не пугает вас это?
Да нет, не пугает, мы привыкли к этому. Культура всегда у нас...
Финансирование по остаточному принципу?
Ну, я, кстати, не могу сказать, что уж так вот в рамках той ситуации, которая есть, вообще дела с финансированием культуры, так сказать, как-то... плохи. Вообще, если разобраться, вот я давно работаю в этой сфере, лучше времен-то я не знал.
А Советский Союз?
Ну, понимаете, Советский Союз давал деньги, но за это требовал еще. Он непременно требовал соответствовать тем идеям, которые считал важными. Я не против этого. Я, кстати, советский человек, и многие идеи разделял и разделяю до сих пор. Но я просто говорю как факт. Так была устроена работа с культурой в СССР. Но сегодня ты вообще, можешь сказать, какой-то сад Эдема. Государство тебя не финансирует и вообще ничего от тебя не требует. Поэтому вообще такой ситуации не было нигде, никогда и, поверьте, нигде в мире. Потому что везде в мире, если тебе дают деньги, ты за них должен что-то делать. Это однозначно.
И, собственно... Хотелось бы в итоге получить какой-то продукт,
безусловно. Ну, у нас-то фактически это сегодня не так, поэтому уж чего жаловаться культуре и деятелям культуры. Ну, понятно, что, так сказать, денег всегда не хватает. Понятно, скорее это и еще, конечно, там, музейная, ведь культура – это не только кино, театр, там, сказать, кино – это у нас культура, это музейные работники, там, вся в стране, поэтому понятно, что хочется, чтобы было больше финансирования, но, с другой стороны, вообще жаловаться грех, на мой взгляд. Я говорю, кстати, должен подчеркнуть, вопреки каким-то слухам, сплетням, я руковожу студией, которая не получает от государства ни копейки. И всю модернизацию, всю реконструкцию студии мы как раз провели абсолютно без каких-либо государственных вливаний. Так что я могу, так сказать, говорить это открыто, потому что сам я не пользуюсь бюджетными деньгами. И, кстати, картины свои снимаю не на государственные деньги.
Позвольте, да. А «Белый тигр»?
«Белый тигр» был снят не на государственные деньги.
То есть вообще никакого софинансирования?
«Белый тигр», более того, мне было отказано в финансировании. Да, кинофонд мне тогда отказал в финансировании. Потом, когда картина уже была сделана, они мне оказали поддержку на прокат фильма, и то возвратную, которую мы вернули.
А, так вот что на каких
у меня было три картины... по-настоящему государственному финансированию у меня была последняя картина «Город Зеро». Это 88-й год.
Давненько, что, еще во времена
давненько, да, СССР. Поскольку же следующая картина «Царь-убийца», хотя еще Советский Союз был, я делал на деньги частного инвестора и британского продюсера, и дальше. Вот три картины у меня есть, где процентов 30 я брал поддержку. Это «Исчезнувшая империя», «Всадник по имени смерти» и «Яда». Все остальные картины, которые я сделал, включая «Анну Каренину», последний сериал и этот, я делал только не на государственные деньги. Поэтому я, когда говорю об этом, я тем не менее не говорю о том, что не надо поддерживать. Надо. Хотя я думаю, что и культура, и кино должно быть в гораздо более степени все-таки момент окупаемости должен присутствовать, чего у нас нет сегодня.
Хотелось как раз уточнить, то, что вы не связываетесь с государством, это ваша принципиальная позиция или просто так вышло?
Ну, сперва так вышло, когда я стал директором студии, но, надо сказать, я не хочу бросать там камень в прежних руководителей, у них были свои сложности, но она была в очень тяжелом состоянии, в очень тяжелом, и, в общем-то, мы отставали по технологиям лет на 20-30, и, ну, тогда ситуация была, тогда не Мосфильм не... Он официально монетарное предприятие, но на полном самофинансировании. То есть это включает все. Зарплаты, реконструкции, все. Некоторые думают, ну, наверное, им на что-то дают. Ни на что не дают. Ни модернизации, ни закупки оборудования. Все это мы делали. Сперва как-то так вышло, а потом уже, когда стало получаться, я, честно говоря, избегаю этого. Более того, мне даже уже в последнее время там бывало, предлагали, и на картины предлагали государственное финансирование, я уходил от этого.
Почему?
Ну, понимаете, это еще, я должен сказать тем, кто постоянно думает о государственном финансировании, ну, есть вообще свой драйв, когда ты уже понимаешь, что ты можешь обойтись, и, конечно, состояние внутренней независимости, это тоже важно. Не то, что я мои позиции известны, я человек не антигосударственный, ни в каким, но, тем не менее, все равно мне хочется сохранять некое сознание того, что я финансово независим от государства. В этом очень большой какой-то адреналин есть.
Просто есть ваши коллеги-режиссеры, которые занимают также прогосударственные позиции, и, насколько я понимаю, нисколько не стесняются как раз пользоваться.
Я никого не осуждаю, это дело каждого, и более того, я понимаю, что, все равно поддержка государства должна быть, просто моя судьба и ситуация сложилась таким образом, но я в этом нахожу много плюсов сегодня, и совершенно не стремлюсь, как говорится, к бюджетному финансированию.
И вот здесь, чтобы подвести черту, вы уже так штришком упомянули, но все-таки хочется подчеркнуть следующий момент. Прозвучало от вас, что хотелось бы, чтобы наша культура уже осознала необходимость самоокупаемости. Означает ли это, что, по вашему мнению, государство должно, ну, потихонечку, возможно, но уходить из культуры для того, чтобы наши люди, в том числе и культурные учреждения, учились выживать самостоятельно и зарабатывать самостоятельно?
Нет, я считаю, что, в принципе, государству надо тратить деньги на культуру по нескольким причинам. Во-первых, все равно культура – это смысл существования нации в создании культуры, на мой взгляд, собственно. Собственно, мы знаем там, а Древнего Египта осталось Нефертити, пирамиды и, и сфинкс. Это так устроен этот мир. Поэтому это важная часть. Это то, что делает нацию, кстати, единой, то, что ее объединяет. Второй момент. Вообще на культуру, ну, это хорошо тратить деньги на культуру, потому что ты все равно тратишь деньги на своих граждан. Их, потому что, повторяю, когда я говорю культура, я не имею в виду чисто кино. Культура – это библиотекари, это музейные работники, это на самом деле миллионы людей, которые работают в этой сфере, и, ничего в этом плохого нет вообще тратить деньги на культуру. Это может быть порой лучше, чем тратить деньги на какие-то там, порой какие-то бессмысленные мероприятия. Но третье, что я думаю, что, конечно, с другой стороны, конечно, то, что возможно в культуре, надо организовать таким образом, чтобы это работало, чтобы это не было, чтобы это какие-то возвращало какие-то деньги, чтобы тоже, если хотите, не превращаться в абсолютных нахлебников, которые только просят. Это вообще развращает. Но это не вопрос не давать денег, а это вопрос, как организовать это. Поэтому, я думаю, особенно в кино, момент там рыночного регулирования, он должен быть гораздо более сильнее. У нас практически нет частных инвестиций в кино. Это неправильно.
Ваши коллеги, режиссеры говорят, ну как же так, коммерчески успешное кино, это зачастую такая пошлость. И так не хочется ориентироваться именно на коммерческий успех, поэтому государство просто обязано вкладывать
кино
и вкладывать в
кино. Кино должно быть разным, понимаете? Кино должно быть и коммерческим, и порой это бывает не совсем то, с чем я согласен по вкусу, но с этим ничего не поделаешь. Кино это индустрия, и кино должна работать как индустрия. И товар должен быть разный в кино. Поэтому я думаю, что здесь тоже как бы все время вставать в позу, что давайте мы вас будем финансировать. А где, собственно, гарантия, что то кино, которое финансируется, становится каким-то вершиной искусства?
Такого, нет, так в искусстве это... не может быть таких гарантий.
Нет, не говорит. Может быть абсолютно, да. Это где-то происходит на небесах.
Ну, просто обращаю внимание, что, ну, например, на какие-то по-настоящему значимые, дорогие для граждан Российской Федерации проекты, ну, такое уже случилось у нас разок, это точно, а граждане сами начинают собирать средства, например, 28 панфиловцев.
Ну, хорошо, это неплохо.
Да, и насколько...
Это говорит о том, что те, кто создавал фильм, они хоть обладают воображением, то есть они напряглись. Они напряглись, они придумали, они обратились. Кстати, это делал в свое время еще покойный Матвеев Евгений Семенович, который, я помню, у него был фильм «Любить по-русски». Угу. Он собирал народные деньги, ему прислали огромное количество, там чуть ли не по рублю, я не знаю, но это ему хватило, чтобы сделать картину. Так что и вот эти ребята, они не первые, это еще царство ему небесное, Евгений Семенович использовал. Ну, очень хорошо, но это значит то, что люди напрягаются. Я про это и говорю. Когда есть необходимость, начинают что-то делать. И это начинает работать очень хорошо.
Просто государство может действительно уйти уже из кинематографа для того, чтобы
развращать. Нет, это невозможно сегодня, потому что это просто остановится киноиндустрия. Кстати, Мосфильм не остановится, потому что у нас 70% нашей деятельности сегодня это телевидение. Как на любой большой студии мира. Но в целом, конечно, для киноиндустрии это сегодня неприемлемо. Другой вопрос, что у нас до сих пор не выработаны правила такие, которые... Понимаете, государство... Главное, я думаю, государство должно вырабатывать некие правила, которые помогали бы отечественному производителю в том числе жить и в рыночных условиях. Понимаете?
Ну и вдогонку несколько вопросов от наших слушателей. Сегодня господин Шахназаров спрашивает, Игорь, смог бы снять «Курьер» или уже только «Поднятую целину»?
«Поднятую целину» вообще я бы с удовольствием снял. Я, кстати, вот я понимаю иронию этого господина. «Поднятая целина» — великий роман, который несколько у нас вульгаризировали. Поэтому я бы снял с удовольствием «Поднятую целину». «Курьер» тот «Курьер», который я снял, конечно, я не могу. Да это и не нужно. Картина снимается один раз, и не надо ее повторять. Другие картины могу снять. И, может быть, и «Поднятую целину».
Ну, сейчас есть такое поветрие, знаете, «Асса 2» снять, а «Курьер 2» точно не будет.
Я в эти не верю, я не люблю эти, как их, сиквелы, или как они называются, сиквелы, продолжения. Триквелы. Я практически никогда не видел ни одного фильма продолжения, который бы мне понравился как первоисточник. Вот. Бывает ничего, но в целом, ну, во всяком случае, для меня это неинтересно.
Ну, и придет к вам Владимир Ростиславович Мединский и скажет: «Карен Георгиевич, знаю вас как человека надежного государственника. Вот вам мешок денег. Снимите что-нибудь вот такое».
Какое такое?
Ну, вот что-нибудь про любовь к родине.
Ну, понимаете, я на самом деле никогда не снимал непосредственно по заказу. Может быть, к сожалению. Я, кстати, к этому отношусь философский. Микеланджело по заказу Сикстинскую капеллу написал, так что считать, что заказ – это всегда что-то такое халтурное и ничтожное, это неверно.
У нас 10 секунд до новостей, возьмётесь или нет?
Нет, не возьмусь.
С нами Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер. Сейчас новости, после них продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15:35 в эфире программа «Умные парни», у микрофона Владимир Карпов, и с нами сегодня Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер. Карен Георгиевич, еще один вопрос про кино и политику, если позволите.
Я бы там закончил еще.
Давайте.
Ту тему, потому что вот если бы мне, вот как вы говорили, Владимир Ростиславович дал кучу денег и предложил снять «Ого-го» патриотическое, например, «Севастопольские рассказы» Толстого, я бы снял. Да, не вопрос.
Потому что они близки вам по духу.
Ну, конечно, это зависит от того, что тебе предлагают снять. «Севастопольские рассказы» или там, не знаю, был такой роман, вы молодые люди, не помню, в советское время были хорошие романы. Степанов такой был, «Осада Порт-Артура». Очень хороший, очень интересный роман был. Короче, это зависит, что тебе предлагают, какую тему, и если это совпадает с тобой, ну так... Почему нет?
Условия оговаривали бы, ну, например, чтобы там никогда не смели вмешиваться в работу, в сценарий, в монтаж, или это для вас уже не принципиально важно?
Ну, дело все в том, что я когда сам как продюсер выступаю, я работаю как продюсер, то есть никогда не сам снимаю, с режиссерами я делал так, «Дорога на Берлин», «Звезда», вот сейчас мы закончили решение о ликвидации новой картины, и я должен сказать, я очень активно вмешиваюсь в процесс.
Но вы-то понятно. У вас работа такая.
Потому что я продюсер.
Чтобы Министерство культуры, не дай бог. Чтобы
потом... Если они деньги дают, по идее говоря, можно ожидать, что они могут и вмешиваться. Почему
нет? То есть вас бы это не смутило?
Ну, меня не смутило. Я вырос в системе, где вмешивались в это. И я знаю, я работал на Западе, работал в Америке, и в Англии работал, и в Италии, кстати. И я знаю, что, естественно, что если продюсер дает деньги, он, конечно, вмешивается.
А здесь государство...
У меня проект сорвался из-за этого, из-за того, что я хотел одно, а продюсер не хотел совсем другое. И в результате мы расстались. Ну, я вот не стал. Что я мог сделать? Я мог только одно. Я сказал, я не принимаю, я не хочу так снимать. И не стал снимать. То есть... С «Мастрояни», между прочим, фильм должен был быть.
Ай, ай, ай.
Ну да, бывает. Но имеет право. Я не упрекаю продюсера. Правильно, если его деньги, а почему он должен не вмешиваться? Он должен и будет вмешиваться, конечно. Другое дело, умный продюсер, по-умному это будет делать.
А почему-то у нас так-то получается. У нас государство воспринимается исключительно как ментор или жандарм, но никак не продюсер. Если оно дает...
Так
то
у нас
самое
и нет государства. Дело все в том, что в советское время была редактура. То есть были люди, которые творческие еще, они были государственные чиновники.
Тогда была редактура, сейчас прокуратура.
Ну да, тогда работали, а сейчас никто и не работает ни со сценариями. Это совсем другая система была. Но это такой долгий разговор.
Хорошо, давайте рассказывать, да. Уточнение. Есть такой актер Алексей Серебряков, который подверг критике бытность, существующую в Российской Федерации. После этого раздались призывы больше не снимать его там в фильмах и чтобы не пускать его на киноэкраны или, по крайней мере, не пускать его в патриотические фильмы. Вы бы пригласили к себе в картину Алексея Серебрякова после того, что он сказал?
Я, во-первых, категорически осудил это, и моя позиция известна, и весьма жестко осудил это. Я совершенно не приемлю эту позицию, но нет, я например, не вопрос там снимать, не снимать, это разные вещи. Но человек высказал позицию, на мой взгляд, в общем, нечестную. Прежде всего, поскольку он, прежде всего, здесь работает, и, на мой взгляд, и несправедливо. То, что он сказал, это самое главное, несправедливо и неправда. Потому что я потом получал много, вот вы не знаете жизнь. Слушайте, я знаю жизнь, я прожил жизнь. Мне 65 лет, и я жизнь прожил, и я видел ее разную. И я знаю, что хамства в нашей стране хватает. Как, впрочем, и в любой другой. Я это тоже видел. Но, конечно, говорить о том, что национальная идея России – это хамство и грубость, ну, это просто нечестно.
Но при этом, вот. Если бы он пришел к вам на кинопробы и подошел бы по типажу, предположим, под кого-нибудь из героев.
Да, я допускаю, что я мог бы с ним работать. Я никогда не призывал его там отстранить, там что-то такое. Это разные вещи. Хотя я должен сказать, если бы он что-то такое сделал где-нибудь в Голливуде, это однозначно он бы там не работал. Однозначно.
Кстати.
Просто даже нету, как говорят у нас, нету базара. Да, вот. Это однозначно. Да, при том, что вроде там все частное, там есть вещи, которые ты не можешь. Если бы он сказал что-нибудь такое в отношении Соединенных Штатов, он бы забыл, что такое работа в Голливуде. Вот. Но здесь это нет. Это я, собственно, я допускаю, что если бы он мне нужен был как актер и для какой-то роли, я мог бы с ним работать. Это же не обязательно работать и дружить, или там разделять взгляды друг друга. Это разные вещи. И это совершенно не обязательно.
По Голливуду, кстати, о нем заговорили, Коля уж, то, что произошло у них, и так доносится эхом до нас, пока только эхом. Я сейчас про историю Харви Вайнштейна и все остальное. Постучались к Станиславу Говорухину, его уже обвинили в сексуальных домогательствах. Не опасайтесь, что вы, может быть, следующим?
Ну, возможно, я не знаю. В общем, я нормальной ориентации, у меня разные были в жизни моменты. Но у нас это не работает. Это у нас не работает. И я считаю, в Америке это, конечно... Я уже говорил, я считаю, что Америка контролируется финансовой олигархией. И она, так сказать, это люди, которые контролируют крупнейшие банки страны и Федеральную резервную систему. Это кто они, какие они, так сказать, можно высчитывать, но примерно это так. И в этом опять нет ничего удивительного. Кто, у кого деньги, у того, как говорится, и...
власть.
И власть, да, все понятно. Но на мой взгляд, они не только занимаются политикой, но они занимаются такой моралью, потому что другим я не могу объяснить. Это понимаете, ну, чтобы вот в результате этого такие люди, как Вайнштейн, да, влиятельная фигура и талантливая, конечно, такая человек там на фестивале такой, Кевин Спейси. Их просто уничтожили. Вы знаете, их просто уничтожили. Это написано вот в американской прессе. Они последние сообщения о том, что они вместе лечились в некой лечебнице, где тушили их похоть, причем это чуть не полицейскими методами, и они, так сказать, как говорится, замаливали грехи. Но я читал в американской прессе откровенно и просто открыто, что им не подняться. Им просто не подняться. Они будут уничтожены, как пример того, как это. Но я не очень верю, что это все как-то так вот само собой. Я думаю, это кто-то там из пожилых джентльменов сказал: слушай, у нас тут что-то они распоясались, ребята.
Предположим. Я не исключаю, я даже уверен, что это используется как элемент, в том числе и политической борьбы. Но просто это...
Политической борьбы и наведения порядка. И показать, что вы имеете в виду, ребята. Кто бы вы ни были, какими бы вы ни были, вы будете делать то, что вам говорят. А если не будете делать, с вами будет... На мой взгляд, это сигнал отсюда. Это сигнал отсюда. Понимаете, он не так просто-то взято вот это вот взаимоотношение с дамами. Причем для кино-то это совсем глупо. Ну, понятно, что они есть взаимоотношения с дамами. Понятно, что... Всякое бывает, это как бы часть киноиндустрии.
Ну, то есть, секундочку, просто вы так сказали, что вы практически уверены, что вас тоже могут обвинить, и вот обвинят вас, что вы ответите?
Да ничего не отвечу, абсолютно, я не собираюсь отвечать на это. Но у нас этого не будет, потому что у нас, к счастью, на мой взгляд, не управляется этими пока, что собственно, они и добиваются этими джентльменами. Из тишины хороших клубов.
Хорошо, я предлагаю тогда двигаться дальше. Еще один вопрос любопытный. В школьную программу могут добавить киноуроки. У меня сразу вопрос. Ну, а зачем? И пункт второй, а не поздновато ли?
Познаваться согласен. Ну, в принципе, зачем, понятно. Но все-таки кино, конечно...
Великое искусство, свой язык, понимаю.
Ну, я вообще сторонник чтения. Я считаю, что чтение, хоть я всю жизнь занимаюсь кино, но я считаю, что чтение — это выше кино, поскольку это другой совсем мыслительный процесс. Тут надо, в чтении надо воображение, а в кино все-таки оно более проще. Ты принимаешь эти зрительные образы. Но как бы то ни было, кино, конечно, одерживает полный верх над чтением. Особенно сейчас, в эпоху интернета, посмотрите, что делается, в общем-то. Кино стало тотальное. Раньше там книжки читали в самолетах, сейчас фильм на пляжах, там все смотрят, в мобильных это. Поэтому кино, конечно, очень важное стало занимать место, и конечно, особенно для детей это важно. Поэтому какой-то элемент образования в этом смысле ввести в школах, я думаю, пора.
Вот. Образовывать в чем?
Ну, какой-то давать, хотя бы показывать приличные картины, классические
учить
картины.
Учить языку Тиги Вертова?
Ну, не обязательно учить. Ну, в принципе, если посмотреть картины Эйзенштейна, это полезно для... И, в общем, это как бы развивает человека. Это даст некие, так сказать, и ориентиры. Но мне кажется, что в этом... Ничего плохого в этом я не вижу, во всяком случае.
Обязательную программу составить для каждого подрастающего гражданина Российской Федерации из тех фильмов, которые он должен посмотреть?
Ну, она, в принципе, же есть. По-моему, сделали 100 картин. Просто это делали... Я не знаю, как сейчас это планируется. Вообще такая программа есть. 100 картин. Как всегда, это вызывает массу споров. А вот это включили. А вот почему-то действительно моего друга Меньшова там с «Москва слезам не верит» не включили. Ну, понятно, ладно. Это все, как говорится, поправимо. Но, в принципе, такая программа есть, просто она была необязательна. Необязательно, значит, никто ее не смотрел. Я вот не знаю, это сейчас предполагается обязательную программу включить. Но я не вижу в этом ничего предосудительного.
У нас остается не так много времени, поэтому... Оставшиеся я предлагаю уделить звонкам, вопросам наших слушателей. Напомню, как можно с нами взаимодействовать. Телефон прямого эфира 7373948. СМС плюс 7925888894.8. Работает наш телеграм, говорит МСК-бот. Ну и на всякий случай напомню, что с нами сегодня Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер. Ну и начнем с телефонного звонка. Слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Алло.
Да, в эфире, пожалуйста.
Добрый день. Меня Кирилл зовут. Я вот хотел спросить. Вот, у вас, как у режиссера, есть отличные фильмы, замечательные, которые просто вот, ну, пересматриваешь и пересматриваешь. Но вот и в связи с этим я посмотрел ваш фильм «Белый тигр» и, честно говоря, не понял, зачем этот фильм, о чем этот фильм. Ну вот, он просто выбивается из той линейки фильмов, которые вот были у вас до этого.
Спасибо, принимается.
А вы попробуйте еще раз посмотреть. Многие ее смотрели по 3-4 раза. Я должен сказать, из всех моих картин самый популярный по вообще на сегодня. Ну уж в интернете точно это «Белый тигр». И это сказать, значит... Кого-то она интересует.
Поэтому нужны уроки кино в школах.
Ну, и поэтому в том числе, но в данном случае я должен сказать, что просто картина, ну, попала там. Я нашего слушателя ни в чем не обвиняю. Ему там не понравилось, ну, не понравилось, хорошо. Смотрите другие. Но, просто говоря, может быть, еще раз посмотрите, и вдруг и по-другому будет.
Вдруг зайдет.
Вдруг зайдет. Ну, не зайдет, значит, забыть, и все.
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Добрый день.
Да,
Виктор Михайлович.
Виктор Михайлович.
Большое спасибо за очень... у умного и образованного собеседника, но все мы это знаем. Скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к тому, что у нас театры фактически превратились в паразитов, которые сидят на шее и показывают черт знает что?
Спасибо, принимается.
Ну, я все-таки не буду так категоричен насчет паразитов, но я согласен с тем, что порой действительно... Даже то, что, в общем, с театров не очень требует... Вот в советское время театр, насколько я должен... Он должен был ставить не меньше 3 премьер в год. То есть я считаю, что театр может делать все, что угодно, но можно же ему давать какую-то, ну, хорошо, сделайте одну там классику, сделайте детский спектакль, да, вот такие вещи можно, конечно, и государство может их просить.
Идеологически есть, выдержанные или
ну,
там,
дело даже не в идеологически выдержанные. Вы понимаете, я имею в виду, ну хорошо, вы хотите ставить вот это.
Только что ваша логика, да. Ваше рассуждение, да, по поводу продюсирования в кинематографе. Говорите, что чего требует продюсер, тому должны подчиниться все те, кто находится в производстве, в производственном процессе.
Можно как раз. Я был. Почему? У нас там очень мало детских спектаклей стало. Таких простых, не каких-нибудь замысловатых, а вот простые там, как я в детстве смотрел про Алёнушку, сказки, таких спектаклей очень мало стало.
Хорошо.
Понятно, что театрам неохота этим заниматься, это скучно, но государство, конечно, давая деньги, может сказать, вы, пожалуйста, вот можете сделать какой угодно там навороченный поисковый там арт-хаус, но сделайте нам все-таки еще вот один спектакль, чтобы он там на утром шел, там «Синие птицы», и чтобы детки, я мог привести детей, не опасаясь, что там будут обнаженные дамы, и показать им, понимаете, или сделайте просто классическую постановку Островского, там, «Без вины виноватые», для образования, для того, чтобы школьников можно привести. Но в этом я не вижу никакого идеологического насилия. Я повторяю, это при том, что... А вот в остальное время делайте этих вот проголых, там, как говорится, этих. Ну, если это совместить, то, наверное, можно решить этот вопрос. Поэтому я понимаю, у зрителей свой, как бы, у слушателей свой есть, конечно, в этом своя логика какая-то.
Спасибо за фильм «Анна Каренина». Смотрели в кинотеатре «На одном дыхании». Это пишет Анна. Еще один звонок. 7373948. Слушаем вас. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вы люди культуры, вы же тонкой организации души, остро чувствуете вообще настроение всегда в государстве. У вас возникают вопросы все-таки коррупции в нашем государстве, в высших эшелонах власти. Вот мы видим, и для нас расследования Навального, они как бы задают нам очень большие вопросы. Вы как на это реагируете?
Ну, тут вопрос тонкости нашей, не надо ее преувеличить, люди разные. И в культуре есть тонкие, есть не тонкие. А коррупция это вообще отдельно. Ну, конечно, мы видим и коррупцию, и понимаем, и это есть. Но я не очень верю, понимаете, вот в эти рецепты. Я слышал, ну, хорошо, а вот господин Навальный, вот он приходит, и что он сделает? Он всех посажает, как он будет бороться с коррупцией? Я вот вам по-другому скажу. Я много лет работаю уже директором. Я, к сожалению, видел примеры коррупции среди самых простых граждан, которые у меня работали. И мне их приходилось менять по нескольку раз. По нескольку раз,
понимаете? Кинематограф, телевидение.
Вы понимаете?
Сколько доходят до съемочной площадки.
Да, это проблема. Но, к сожалению, на мой взгляд, это проблема вообще тотальная. Мы всегда говорим о каких-то там этих, вот там, губернаторы, все прочее. Но они же тоже не с неба свалились. У нас же воспитываются дети вообще в этом состоянии, что, в принципе, взять взятку и вообще устроиться, это нормально. Так надо вообще, если уж мы хотим бороться с этим принципиально, то надо вообще начинать, наверное, с того, чтобы в школах вообще вводить какие-то... А знаете, кстати, в Англии есть уроки, оказывается, правила, как это называется, хорошей жизни. То есть, где детей учат, как в том числе, что не надо брать чужое, понимаете? Я думаю, сейчас этого давно нет, а в советское время это было. Вот в октябре-то в комсомол, вот от всего же нету это. Тогда, да, на уроках тебе не преподавали, но когда ты вступал в пионеры, тебе говорили, надо вот делать так. Вот это важно. Сегодня-то этого нету. Мне кажется, это надо начинать снизу. А вообще, конечно, с коррупцией надо бороться, но... Сказать, что я вот те рецепты, которые я слышу от нашей оппозиции, они меня убеждают, они меня не убеждают абсолютно. Просто ощущение, что, как говорится, вроде...
Можно от себя личный вопрос? У меня рекорд был, я снимал документальный фильм за 20% от того бюджета, который выделили на этот документальный фильм. Был у меня такой случай. Это для меня рекорд. А у вас?
За 20% вы сняли.
Угу. Ну, то есть, а все остальные 80%, они, естественно, разошлись по разного рода.
Ну, у меня был самый такой «Американская дочь». Я снимал, мне дал деньги, то тоже мне, кстати, отказало Госкино. Uh-huh. Мы написали с Сашей Бородинским сценарий, Госкино отказало нам в деньгах, кстати. Это был 94-й год, и был такой продюсер, ну, он бизнесмен, Борис Гиллер из Казахстана. И он прочитал сценарий. Саша каким-то образом там увидел, дал. Ему очень понравился. Он сказал: ребята, вот у меня есть 250 тысяч долларов. Сможете снять картину? А вся картина в Америке должна была сниматься. И мы ее... Значит, как? Мы ее сняли в течение 30 дней. Причем я гонорар не получал. Я отказался от зарплаты, от гонорара, от всего. То есть, как бы я это... Но просто мало денег было.
А я так намекал на другое, что 80% просто распылились. То есть, выделили на документальный фильм, там условно миллион.
Я понял.
На съемке осталось 200 тысяч. Остальные разошлись.
Да. А, тогда да, я согласен, так бывает. Ну, так сказать, да, это было правильно. Но у меня так не бывает, поверьте.
Хорошо.
Просто потому что я не на государственные деньги снимаю.
Вот.
Понимаете?
7373948, слушаем вас внимательно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Карен Георгиевич, два вопроса к вам. Первый, как вы можете объяснить тем, что советские фильмы, уже всем известные, мы смотрим много-много раз, а современные, ну хорошо, если один раз посмотрим, и все. И второй вопрос, как еще, почему так много исторических ляпов в современных кинофильмах о войне? Спасибо.
Спасибо, принимается.
Ну, вы знаете, первое, я советский кинорежиссер, я этим горжусь. Таких, как я, осталось вообще-то уже, наверное, единицы. Я 6 картин снял в советское время, вырос, поэтому я с огромным уважением отношусь к советскому кино и горжусь. И мне всегда приятно, когда говорят положительно о советском кино. Но я думаю, немножко здесь, вы знаете, мы преувеличим в каком смысле. В советское время были сделаны 1000 картин. Мы смотрим 200-300 картин на самом деле. Это вообще-то не очень незначительная часть. И так всегда и бывает. Хорошая картина – это редкость. Поэтому, конечно, сейчас, спустя годы, у нас есть 200-300 картин, которые мы смотрим и пересматриваем. Нам кажется, что все советское кино было такое. Увы, оно было не такое. В нем было очень много, конечно, и слабых, и просто плохих картин. Но в связи с этим я должен вам сказать, что вполне возможно, что через 20-30 лет ваши дети, мои дети или там внуки, не знаю, они вдруг будут смотреть вот современное российское кино. От него тоже останется немного, но что-то останется. Но поскольку это будет вот лучшее, то они будут смотреть и говорить: вот смотрите, делали же картины.
Делали же хорошо. Белого тигра, например, сняли, а сейчас
что это? Да, так что я думаю, что это немножко так, такая операция еще в взаимоотношении времени, а там вторая часть вопроса.
Про ляпы, про кино. Почему так много исторических
опять
ляпов?
И здесь я вам скажу. Вот некая идеализация. Вы посмотрите картину моего, я его лично знал, он выдающийся был человек, Юрий Николаевич Озеров «Освобождение». Ну, там масса ляпов. Начиная от чешских самолетов, которые летают, и я просто знаю, что он чешские самолеты использовал. А там масса ляпов, но с этим ничего не пойдет. Возьмите,
танки, обитые фанерой.
Да, там очень много таких вещей. Там 17 мгновений весны, вы насчитаете десятки ляпов. Но в кино это неизбежно. Это, понимаете, с этим ничего не поделаешь. Другой вопрос, что... Если это по-настоящему кино вас захватывает, вы ничего не замечаете. Вы прощаете ляпы, вы с этим. А вот если оно не работает, не захватывает вам, вот тогда вы начинаете придираться, тут вот то сделано, тут не так сделано, тут это. Хотя я, конечно, сторонник, чтобы максимально все прорабатывать. Но так устроена жизнь, что все равно чего-нибудь где-нибудь да вылезет.
Вот. Хорошо, ладно, последний звонок, коротко совсем, слушаем вас, у вас 30 секунд.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр.
Да.
Да вот, мне очень нравится, вот и на политическую тему вы выступаете, все правильно, но есть вещи, которые вот они на поверхности лежат. Вот Москва много налогов собирает, очень богатый город и так далее. Но почему мы строим такие... какие-то вот парки, там, лучшие, там, самые дорогие в Европе, а свалки у нас московские под Москвой, мы туда деньги не...
На то ли мы расходуем средства, ваше мнение?
Ну, знаете, это все-таки, наверное, не ко мне вопрос, ребят. Я уж до такой степени не могу, но, наверное, в этом деле
нужно ли заниматься эстетикой, если у нас до сих пор...
Ну, парки-то тоже нужно делать, наверное. Другое дело, что, наверное, надо находить какой-то баланс, но все-таки это не вполне уже такая моя сфера.
С нами был Карен Шахназаров, глава киноконцерна «Мосфильм», режиссер. Спасибо, Карен Георгиевич.
Спасибо вам большое, спасибо всем слушателям, которые нас слушали.